выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Менску у трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. Александр Лукашенко прапанаваў пераняць вопыт Андропава. Нацбанк на 4% пашырае калідор зменаў курсу беларускага рубля. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. У Фрунзенскім судзе Менску сёння працягваўся суд над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым і Віталем Рымашэўскім, а таксама ўдзельнікамі іх перадвыбарчых камандаў Александрам Фядутам, Сергеем Вазняком, Андрэем Дзмітравым і Настай Палажанкай. Александру Фядуту падчас працэсу зрабілася дрэнна, яго забралі ў шпіталь. Уладзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд Александра Лукашэнку. На судзе прысутнічаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ён падасць дэталі працэсу.
Процесс спынился на допыте Владимира Некляева. Максима, это уже кончаток его допыта, бо он выступил с великой промой, але еще идут ему пытания, зараз запытывает его прокурор, потом будут еще адвокаты, еще Максима виноватны и так далее. Да, Некляева выступили со своими рассказами, были опытаны Виталий Рымашевский, Андрей Дмитриев и Наста Положанка. Виталий Рымашевский шмат рассказывал про то, как проходили подеи на Косы площади и на площади Незалежности. И он сказал, что ничего брутально не прорывал с людьми, не порушал порядок и выказался за то, что акция была вельми мирная и тени милиции как раз спровоковали на некие брутальные деяния особных митинговцев. Андрей Дмитриев несколько раз рассказал про то, что их штаб на передне выборов обзванивал всех представников силовых ведомств, у Тымлику на вот у Совбез накировывали паперу про то, как совместно обеспечить безопасность на площади Косичинской и на площади Незалежности. Але в вынику отказа его никакого не было, альбо им отказывали, поговорим про это после 19-го. Наста Положанка так само сказала, что люди шли на Косичинскую площадь домагаться новых справедливых выборов, что шмат у кого была такая эйфория, и шмат кто сподевался, что уже 20 снежня люди будут жить у иншей краине. Ну, а на большим таким выступом был выступ Владимира Некляева, и он шмат сказал про то, как отбывали все подеи, как были сфальшованные выборы, и он будет домагаться, и за тех, он заявил, будет домагаться вытыкания у суд министра внутренних справ Кулешова и Александра Лукашенко по вот для Владимира Некляева это их деяния привели, у Тимлюку привели до такого брутального вынику. Так само он уручил суду 100 доказов документальных, которые свидетельствуют про фальшование выборов. И он прокананы, что выборы были сфальшованные, причем загодя сфальшованные, и загодя уже попереживалось про это фактично, влада признавала это. И тому люди шли на площу, как домагаться новых справедливых выборов.
Олег, ну и мы уже сказали про то, что на процессе стало дрэнна еще одному обвинуваченному Александру Фядуту. Его забрали в шпиталь?
Так, спочатку был первый перепынок, чего Максима, как выкликать худкую допомогу, и ему Максима оказать некую необходимую допомогу, Максиму кому ему зарабить, бо он сказал, что выпил таблетки нитроглицерина, але ему не стало лепше. Але приехали вось докторы, оглядели его и увезли в шпиталь. И у его отсутность судья вырешила не протягивать процесс, тому обвешенный перепынок до 10 числа. Мушу сказать, что в зале правды вельми спекотно, нема поветра, хоть будинок такими старые, и зала але он архитектурно так спланованный, что там фактически нема свежего повітра, и шмат людей сапраўды пакутуюць, а Александр Фядут и гипертония, и он сапраўды, ему вельмі цяжка там знаходзіцца.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздзіловіч. У Менску отбывались сегодня еще два суды. Про это про хвилину. Але спачатку слово нашим слухачам.
Все те, кого судят, уже вошли в историю независимой Беларуси как лучшие представители нашей страны. А те, кто судит, вошли в историю позора Беларуси. Все они ответят за свои преступления против своего народа. Неужели этот режим до сих пор не понимает этого?
На суде над экс-кандидатом у президента Андреем Санником в качестве потерпевшего выступил наместник спецназа ЦИАМАПа по прозвищу Лушек. И он пожалился, что его травмировали, и у него гематома ягодицы. Ну, разумеючи, перевести на простую мову, видно, кто-то с митингующих дал ему пинка под зад. Вот я хочу передать министру внутренних справ Куляшову, как он такого мужного амаповца по прозвищу Лушек вознаградит медалем за отвагу.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. 6 траўня у суде Партызанскага району працягваўся працэс супраць Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Судзіць іх суддзя Наталля Чацвяртакова. Шосты дзень працэсу. Валер Каліноўскі на сувязі.
У процессе над Андреем Санниковым и еще четырьмя удельниками площади сегодня допытывали потерпелых спецназовцев и свидетелей с боку обвинения. Цікавость удельников процессу выкликал допыт в якости потерпелого наместника полка спецназу милиции Александра Кашталанова, который командовал одной из группировок, как он сказал, при разгоне площади. Серед іншого он заявил, что команды на применение дубинок супраць демонстрантов не было. И что каждый демонстрант мог вольно свести заточение, когда начинались арешты и погрузка демонстрантов у милицейский транспорт. Остальные спецназовцы сегодня у суде в один голос доводили, что не выкористовывали особисто супраць людей дубинки. У Кашталанова один час спитали, чому ж ягоные подначаленные одразу не арештовали тих, кто першим почав бить шибы в доме у раду. И он на это отказал, что их была іншая задача, и что на это не хапало просто людских ресурсов. Обурение у зале выкликали показания спецназовцев Дениса Булавацкого и Игора Моисеева, которые заявляли про гвалт с боку демонстрантов, про организованные и керуемые деяния в справе прорыва милицейских кордонов. Булавацкий сказал и про то, что бачил на площади ледорубы, заточенную арматуру, черанки, некие канистры. Адвокаты знайшли у их показаниях суперечности. А мать одного из подсудных, Мирзаянова Людмила, и свояка одного из подсудных, Сергей Аниська, у голос запотребовали от Моисеева спынить, как они казали, этот спектакль, эти фальшивые показания. Однако ободвух после этих гучных зауагов судья выдалила в зале. Выступали так само свидетели, сотрудники ДАИ, водители минских автобусов, которые за демонстрации и протест вымушены были изменить маршруты, але никакого обвинувачего запалу у их показаний не было. Из всех заслуханных сегодня показаний у свидетелей и потерпелых не было ни водного, якое бы засвечило вину конкретных людей, подсудных Санникова, Гнетчика, Мирзаянова, Васильевича и Яроменки. Потерпелые сказали, что не ведают, кто конкретно их побил у колена и плечо, кто прорывал ланцуг спецназу и кидал у их бутельки билет. Тем не менее, их допытывали по криминальной справе конкретных людей. С другого боку, про погромы, подпалы, реальные массовые беспорядки по час митингу так само никто не заявил. Свідки, запитаные сегодня, ничего не сказали и про роль Андрея Санникова, якого обвинувачивают у организации массовых беспорядков. А за это ему погрожает 15 годов тюрьмы, остальным подсудным до 8 годов.
Рассказывал Валер Калиновский. У Менску сегодня судили и у Московским районным суде. Про это мы поговорим про несколько хвилинов. А зараз про то, как белорусские политики оценивают процессы, которые отбываются, и присуды, которые уже прогучали. Их меркование записал Владимир Глот.
Депутата Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Павла Знауца не дивят жорсткие присуды шараговым удельникам акции протесту.
Я вот зараз как раз читаю Варлама Шаламова колымские рассказы, архипелага Лах, и я психотип Лукашенко ведаю, что это вельми жорсткий диктатор, тому тут ничего дивного нема. Это просто помст диктатора усім, кто кинул ему выклик. И спроба заполохать громадство до такого стану, как при любви выходит, вот с валютным этим кризисом, с любыми иншими, что тут будет, как народ молчки все сносил и боялся выйти. Вот примитивный разлик диктатора – заховать владу и заполохать народ.
Некольки причин жорсткости владов называет политолог Алексей Король.
Первая – это логика деяния тоталитарного режима супрать своих оппонентов, супрать той з'яви, той сили, якая несе потенційну погрозу розшатування і обрушення цієї системи. Друга причина – інерція карних дій системи, яка уявляє, що коли вона відмовиться, дарує і знизить, то она таким чином распишется в своем бессилии. Это своеособливое тоталитарное уявление об своей эмоции. И третья причина, я думаю, разлик на то, как довести уже присуды до конца, а потом глядеть, что с этим робить, даровать, не даровать, за какие соступки, одним словом, это как продукт для гандля со внешними силами.
Улады теперь имкнутся, как николи раней, заполохать громадство, лечить былы депутат и политвязень Сергей Скрабец.
Каб люди, якія сочаць пільна за падзеямі зараз, колькі каму даюць на гэтых судах, што панімалі, што тыя людзі, хто прыйшоў на плошчу, нават не актывісты, ці там выйшаў, каб падтрымку зрабіць кандыдатам у прэзідэнты, тыя будуць вельмі жорстка наказаны. Гэта метад, скажам так, прафілактыка для грамадства, бо сёння ж становішча небяспечна для ўлады. Это звязана з эканамічным становішчам нашай краіны. І скоро нават могуць людзі, якія страцілі працу, а іх уже больш за паўмільёна, выйсці на вуліцу. Сальны выбух на бліжэйшы час може здаритися. Тому влади жорстко наказують тих, хто виражає протест.
Були депутат і політв'язень Сергій Скрабець. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевіш. Нагадаю, основні події дня. У Менску у трьох судах протягуються процеси над удільниками площі, у тим ліку билими кандидатами у президенти Володимиром Някляєвим, Андреєм Санніковим і Віталієм Римашевським. Александру Фядуту під час процесу зробилося дренно, його забрали у шпіталь. Володимир Някляєв потребує викликати у суд Александра Лукашенку. Лукашенко у сувязі з терактом у метро запотребував перенять опыт Андропова і узмацніть жорсткість працовної дисципліни. Нацбанк Беларусі вирішив з 12 травня поширити калідор зміни курсу білоруського рубля до кошика валют з 8 до 12%. Експерти називають гэтыя меры половіністымі. Следство адмовіла змяніць меру стримання журналісту Андрею Пачобуту і пакінула його пад вартай. Шостого травня у суде Московского района протягивался процесс у криминальной справе удельников площади Дмитрия Доронина, Сергея Казакова, Владимира Лобана, Виталия Мацукевича, Евгена Сокрыта, Олега Федоркевича. Имены этих людей ранее не были ведомыми широкой громадскости. Яны обвинуваются в уделе у массовых беспорядках. На этом судовом процессе присутничала Галина Абакунчик.
И сегодня в суде другий день слуханию, и сегодня были заслуханные потерпелые спецназовцы. Их пришло на поседжение 9 человек, учора было только 6. Усе яны починали свои показания с того, что яны мусили прийти на площадь, как обеспечить громадский парадок, как дать магчимость людям сысти с площади, покольки эта акция была, на их думку, на их слово, незаконной. Так само вельми были однотипные показания, одно на того, як поводилися яны, як поводилися присутні люди на площі. По свідченню спецназовців, люди тримали в руках металічні прутки, дровляні палки, шклянки з запалюванням, з сумісю, вогнетушильники, якими яны били спецназовців, розпиляли гэтый газ, що яны ображали їх, скандавали лукашисти, фашисти, міліція з народом, викрикували інші лозунги. Адметно було те, що кожен з них вельми подробязно розповідав, як їх збивали, чим їх збивали. Один з них навіть сказав, що отримав ушиб ноги сім'яної в області зліва. І це викликало сміх не тільки присутніх у залі, але навіть самої судді. Прокурор після задавав питання, от які відзначили правоохоронці, які присутнішили в залі, що питання, які отримували відказ. І це не викликає протесту в судді. Затоє протест судді викликали питання самих підсудних, які спробували тримати тлумачення спецназовців, як яны маглі трымаць эти іншыя траўмы.
Галіна, вось вы узгадалі пра паводзіны абвінавачаных. Мы ўжо гаварылі пра тое, што гэта людзі, чые імёны дагэтуль не гучалі ў кантэксце нейкай грамадскай актыўнасці. Як яны трымаюцца і што можна пра гэта сказаць?
Трэба сказаць, што гэта не выпадковыя людзі. Яны прынамсі на плошчу не патрапілі не выпадкова. Хаця кожны з іх заявіў, што не належаць ні да якой палітычнай партыі. Сярод іх 4 чалавекі маюць вышэйшую адукацыю, двое працуючыя людзі, адзін студэнт пятага курса, усе беспартыйныя. Але на плошчу яны, кожны з іх казаў, што яны ішлі свядома, яны ішлі паводле тых паведамленняў, якія гучалі з дзяржаўнага тэлебачання, што на плошчы адбудзецца акцыя. І што яны ішлі, каб уведаць вынікі выбараў, яны ішлі выказаць сваю грамадскую і грамадзянскую пазіцыю. І кожны з іх казаў, што не рабіў нічога супрацьпраўнага, што якраз з боку супрацоўнікаў міліцыі былі супрацьпраўныя дзеянні, яны збівалі іх, і ўжо ў адказ некаторыя спрабавалі там адштурхнуцца ці ударыць па шчытам у адказ на удар дубінкамі. То бок кожны з іх атрымаўся вельмі годна і дастойна. Колькі словаў пра сваякоў абвінавачаных. Нехарактэрная сітуацыя ў гэтым судзе. Людзі сапраўды далёкія ад палітыкі, іхнія сваякі далёкія ад палітычных партый, і гэтыя людзі вельмі неахвотна ідуць на кантакт з прэсай. Сваячка аднаго з абвінавачаных, вот на маё пытанне, чаму яна не хоча кантактаваць з журналістамі, яна адказала: «Вы мне даруйце, я сама сабе агідная, але я не буду гэтага рабіць».
І ў гэтым судзе абвешчаны перапынак да 10 траўня. Сваімі назіраннямі над працэсамі падзеляцца сёння і праваабаронцы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі. Працягваюцца судовыя працэсы па справе 19 снежня. У чым асаблівасці гэтых судоў? Ці з'явіліся новыя абставіны? Ці дасягаюць улады такімі працэсамі сваёй мэты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Нацыянальны банк Беларусі спрабуе выправіць сітуацыю на валютным рынку, аднак ягоныя меры незалежныя эксперты называюць палавіністымі. Так, Нацбанк вырашыў пашырыць з 12 траўня калідор ваганняў курсу беларускага рубля да так званага кошыка валют на 4%. На думку спецыялістаў, такое павелічэнне не прынясе чаканых зменаў ні фінансавай сістэме, ні эканоміцы ў цэлым, расказвае Ігар Карней.
За красавік адхіленне кошту беларускага рубля адносна кошыка валют наблізілася да максімальнага значэння ніжняй мяжы, вызначанай на 2011 год – мінус 7,96%. Відавочна, што ў сітуацыі вострага валютнага дэфіцыту і множнасці курсаў утрымацца ў акрэсленых рамках немагчыма. Марнасць такіх спадзяванняў можна пабачыць на прыкладзе аперацыі з наяўнай валютай, дзе Нацбанк упарта трымае для камерцыйных банкаў 2% плянку максімальнага адыходу ад афіцыйнага курсу. Аднак ці ўратуе сітуацыю такое пашырэнне калідора? І ці азначае гэта прызнанне непазбежнасці інфляцыйных працэсаў, якія толькі прыспешваюць дэвальвацыю? Каментуе фінансавы аналітык Яўген Пімінаў.
МВФ требовал Национального банка, чтобы официальный курс отличался на 2% от рынка, а не от рынка отличался 2% от Нацбанка. Свободное курсообразование и привязка Национальным банком своего этого официального курса на основании той статистики, которую он получает от сделок рыночных. В любом случае, там девальвация, не девальвация этого курса, но свободное курсообразование на рынке. Для того, чтобы установился какой-то реальный курс, по которому люди могли бы купить, продать валюту.
Белорусские улады по ратунок от валютного паралючу бачат у российском кредите. Еще у красовику представники Нацбанку заявили, што Беларусь выйдзе на адзіны абменны курс у траўні, як толькі атрымае мільярдную пазыку з Расіі. Аднак надыходзяць чарговыя працяглыя выходныя, а ніякіх сігналаў з Масквы няма. Эксперты не выключаюць, што беларускі бок папросту не ўпісваецца ў патрабаванні, вылучаныя крэдыторамі. Каб атрымаць крэдытныя рэсурсы ад Расіі і антыкрызіснага фонду Еўразэс у аб'ёме 3 мільярды даляраў, Беларусь мусіць правесці структурнае рэфармаванне грашова-крэдытнай і бюджэтна-падатковай палітыкі. Аднак, апроч запэўніванняў у тым, што рэформы будуць, на практыцы нічога не адбываецца. Ситуацию анализует экономист Лео Марголин.
Ну, 4% ничего наогул изменить не могут. Это дитячие гульни. Все ж таки, коли будут вырешены питания по российским кредитам, я думаю, что они будут значно больше. Бо российские эксперты лечат, что уже не только 4, 10, 20, 30. Потребуется девальвация в 2 раза. Ну, может, удастся нечто отвоевать, але сама по себе одна девальвация никаких питаний не решает. Это как кислородная подушка для хворого. на некий час стане легче, а что далее?
То бок зараз такие радикальные некие заходы, как люди принамсі бачили 4000, так 4, 5, так 5, ну как певность некая.
Як кажуть, лепш жахливый конец, чем безконцый жах.
Амаль два месяца минули с того часу, як у Беларуси почав отчуваться дефицит замежной валюты. Набыть доляры, евро, гроши інших країнов по офіційним курсі у обменных пунктах практично немагчимо. Валютчики, ризикуючи свободой, дают за доляр 3800-4000 рублей. Курс доляра у сделках на позабиржевом рынку перевысил 5000 рублей за доляр. При этом официальный курс Нацбанку тримается на здекливой отзнаце 3001 рубель за доляр. Тем часом Нацбанк корректует свои же указания относно реализации валюты проз обменные пункты. Теперь обменники Беларусьбанку, передусім тие, якія размещенные на помежных пераходах, могут не продавать доляры ці евро, отриманные от насельництва. Мовляв, гэтыя гроши пойдут на социальные меты – лечение, оплату навучання и проживание студентов, выезд у связи с хворобой або смертью свояков. У Беларусьбанку для этого будет створена особная черга тих, кто подаст отповедные заявы.
Рассказывал Игорь Корней. Грошовую политику уладов и ее наступствы оценивают слухачи свободы.
Резкое подвышение коштов на садовину. Який подарунок белорусским детям? Садовину назвала ну як символично. А ведаете, кольки стал коштовать грецкий орех лучшенный? А кольки у Беларуси детей с хворой щитовидкой? И грецкий орех им необходимый. А памятаете, президент наш сказал, головное накормить людей своих, народ. Только керующие занятые теперь другим, як больше засудить у турмы на процессах у Менску, каб остатним у Беларуси было маўкліва.
Люди шукают валюту. У меня такое уражение, что наш урад в разгубленности. Нема ніякого тлумачення людям. Бо некому такое становище выгодно. Дают нажиться определенным колам. Ну, я думаю, не пенсионерам.
266-39-52 – телефонный номер у Менску, по им вы можете позвонить и выказаться ваши меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Вы так само можете написать нам по адресу Менск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Марк Санников с Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыя ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Александр Лукашенко у сувязі з тэрактам у Менскім метро запатрабаваў увядзення парадку ў арганізацыях і прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У нас ёсць савецкі вопыт часоў Андропава. Падабаецца гэта камусьці альбо не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць, сказаў Александр Лукашенко. Адначасна ён паведаміў, што ў яго ёсць інфармацыя, што, я цытую, некаторыя нашы чынушы спрабуюць закрыць рот людзям. Вось гэтага допустить нельга ни у яким выпадку, сказал кіраўнік державы. Человек, отпрацававший свой працовный час у пэўных месцах дома, як у сапраўдной демократичной державе, мае право выказывать свой пункт гледжання, и никто не мае права гэтаму перашкаджаць, дадаў ён. Вы слухаете Радио Свобода. И зноў да темы росту ценаў. У Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Гэта цяплічныя памідоры, агуркі, рыба, макароны, крупы і многае іншае. Паводле афіцыйных дадзеных, рост цэнаў у Менску за тыдзень дасягнуў 16-17%. У рэгіёнах ён яшчэ вышэйшы. Карэспандэнтка «Свабоды» наведала крамы і рынкі, пагутала з гандлярамі ды пакупнікамі на Віцебшчыне.
На радовницу даршанской пенсионерки с подарыни Ганны приезжали московские свояки. Поход по тутейших крамах их уразил.
Сегодня у меня были гости в Москве, ну, мы с ними проехались по крамам. Ой, они удивились, как дорого у нас огородина и садовина. Ну, а что дотычется нас, белорусов, так что дня отчуваем, конечно. Коли б не пошел, новые ценники на хлеб, на батон, на крупы, на все. Один еще покуль тримается цукор, ну, напевно, калибр. коли почнется сезон, цукор у сезон завжди дорожает.
У московских пенсионеров и пенсии больше, каже господарня Ганна. Тому випадок у Оршанской крамі напередодні радовниці я не згадували до самого отъезда.
Бабка взяла куличек, подошла до кассы, кажут 5000, напаковала назад. А в Москве, кажут, куличи были намного тоньше. Ай, ну тяжко, конечно, жить. Ну что робить?
Некоторые бачат одинное выйсце у тым, каб по магчимости назапасить продуктов, якія штодня дорожают. Жыхарка Витебску спадарыня Наталья назирала такую картину.
У нас у Витебску я такое бачу у першиню. У столицы, вось, гэтай усе рапортажы мы бачили с подвышенным попытом на тое, сёе и тое. Ну так я ж думала, что гэта там, а у нас у провинции тут все спокойно, тихо. А лишь учора прихожу. Там, где макароны, там на метр будет пустая дырка. Овсянку разобрали. Мабуть, зараз одна из самых танных круп гэта. Ну, все поразбирали, потому что боятся подорожания.
Спадарыня Лариса означает, что подорожило навод тое, что заўжды лічылася самым танным.
Подорожание жахливое, что мне кожный раз вылетает 50, коли я только зайду в магазин купить необходимое. Девчонку моему треба отмовлять. У йогуртах неких егоных любимых, соках не кожный день. Даже шонка, которая курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Про рост ценов на Витебщине уже почали складать показки. Вот эту, якую распавел господар Виктор, довелось чуть уже не одной. Причем уже не разбираешь, где тут правда, а где сумные жарты.
Ну, жанчина тут некая в магазине ходила, ходила, потирала притомность. Продавцы сбеглись. Бабуля, что с вами? Ну, а на самом деле факт таки был. А, люди все свели к тому, что бабка что-то поглядела на гречку, на все. Прошла по прилавкам и упала в обморок.
Галасы Віцебшчыны. Цэны на якія прадукты апошнім часам вас найбольш уразілі? Гарадзенскім пакупнікам гэтае пытанне задаў Сергей Астраўцоў.
Многа чаго падаражало і многа чаго непрыемнага. Я як пенсіянерка, то я вообще мало чаго купляю. Ну, але купляю, бо я живу ў вёсцы, то крыху свайго маю хазяйства. Куркі ест, кролікі ест, выживаю. Я 31 год прарабіла даяркай на ферме. Дай Бог кожному.
На все буквально продукты цены выросли. Ну так, а при чем мясо? Творог дорогой. По 13 тысяч килограмм. Разве это естественно? Вообще, что знаю, что. Пенсию получил, 100 рублей взял. Все, нечего нести. Мешочек пустый. Ну как здесь? Гражданской войной и все. А что больше? Ну как, чему? Ну а куда деваться? Подыхать? Да лучше подраться, да и подыхать. Ну все.
Конечно, обстановка разочаровывает. Вместо того, чтобы понижать цены, растут и довольно на большие проценты растут. На 30, на 50%. Ну, наверное, наверху правительству виднее, раз они повышают и повышают.
А питання у городні. Ви на хвалях Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Менску у трьох судах протягувалися 6 травня процеси над удільниками площі, у тим ліку над билими кандидатами у президенти Някляєвим, Санніковим і Римашевським. Олександру Фядуту під час процесу зробилося дренне, його забрали у шпіталь. У Владимир Някляєв потребує викликати у суд Олександра Лукашенко. На процесах обвішений перепинок до 10 травня. Олександр Лукашенко у сувязі з терактом у метро запотребував перенять в опит Андропова і узмацнить жорсткість працовної дисципліни.